Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Святая Церковь сегодня совершает память святителя Тихона, воронежского епископа, который последнюю и самую важную часть своей жизни, более 14 лет, провел в Задонском монастыре, где и почил, уже будучи на покое. Его память. Среди прочих святых, и, конечно, каждый святой совершенно неповторим в своей жизни и являет для нас пример чего-то очень важного, важного служения Богу и жизни для Него. И вот святитель Тихон. Сам он был сыном дьячка, то есть чтеца церковного. Отец его рано умер. Больше об этом ничего не сказано. Но судя по тому, что уже в юности святитель Тихон переживал припадки, скорее всего, причина его смерти была пьянство, причина смерти отца, что, конечно, неизбежно сказывается на детях. Семья, пятеро детей было, очень бедствовала, и тягота была огромная, и было искушение, когда бездетный ямщик, человек состоятельный, занимавшийся изводом, предлагал взять будущего святителя, а тогда просто мальчика, к себе на попечение, чтобы воспитать его, ну, как своего сына. Конечно, такое желание вроде помочь нищей семье. Старший же его брат воспротивился, не пустил мать, говоря, что отдашь ямщику, ямщиком и будет. Ну, вполне естественно. Тогда было продолжать дело, ремесло своего отца. Ямщик ямщика, чтец чтеца. И вот он воспротивился этому. Как? Встав перед матерью на колени. И мать оставила будущего святителя в семье, хотя жизнь была их очень трудна, и жили они впроголодь. И уже будучи 10 лет, он был отправлен в семинарию на обучение, на воспитание и обучение. И там тоже была жизнь впроголодь. Так что он там и работал, и заработанные деньги думал, как использовать. То ли на хлеб, то ли на свечу. Почему на свечу? Потому что день-то отдавался либо учебе, либо работе. Вот. А читать он мог только ночью. Ночью же электричества никакого не было. Есть у тебя свеча, ты можешь прочесть. Если нет, значит нет. В потемках ты ничего не прочтешь. И для него был этот выбор, что на крохи свои приобретать хлеб, когда он жил впроголодь, или все-таки свечку. И он делил пополам. Половину на свечку, половину на хлеб. Так он и вырос. Вырос. И, конечно, его ревность о Боге дала себя знать. И же еще учась в семинарии, он одновременно и преподавал там. И, конечно, его любовь к Богу, его трепетное благоговение перед Ним было замечено. И он вскоре был пострижен с именем Тихон. А дальше был рукоположен диаконы и священники. Потом стал уже архимандритом и попечителем семинарии был. И жизнь его пошла, стала налаживаться. Уже, конечно, и другой достаток, другое положение. И все было так, как бы, замечательно. Он помогал родным и маме, помогал и многим людям помогал в своей жизни. Живя, как ни странно, так же скромно, как в детстве, не оставляя себе. Хотя, конечно, имел совсем другие возможности. И вот чудесным образом теня жребий трижды тянули жребий на то, чтобы выбрать епископа. И трижды Бог полагал его имя. Ну, деваться было некуда, и его имя было представлено на высочайшее позволение стать епископом за епископом Воронежским. Императрица. И от императрицы было это позволение получено, но с припиской. С припиской. Чтобы он присутствовал на растрижении епископа. Епископа. Вот, который выступал против решения императрицы об отказе монастырям в имении, полагая, что только так монастыри могут служить. Не прославлен великий святых. И вот по дороге на кафедру, где он был, он присутствовал при этом трагическом событии, таком неспровержении епископа, которое, конечно, страшное дело, совершенно страшное дело. И произвело на него тяжелейшее впечатление. И вот приехал на кафедру в город Воронеж, а тогда это была окраина России, совершенно окраина со всеми ее трудностями. Приехал он в состоянии полного изнеможения и полной депрессии, которая была в его душе. Так тяжко для его пылкого характера сказалось это событие. И буквально через год после служения он писал прошение об увольнении его из епископства, потому что тяготы служения епископства было для него непосильно. Но в этой непосильности воля Божья совершалась. И так он прослужил 4,5 года, много что сделав на кафедре, ну, в епархии, преодолев разные сложности и трудности, имея характер такой как бы пылкий, а потому резкий. И нередко он не мог снисходить к немощам, прежде всего священства. Не хватало у него это, потому что его ревность по Боге заставляла многое быть строгим к служителям престола. И вот спустя 4,5 года он покинул кафедру и стал просто епископом на покое, в отставке. Сначала немножко пожил в одном монастыре, но там был уж тяжелый для него климат совсем. Здоровье расстраивалось, и он попросил о переводе в другой монастырь. То был монастырь Задонский. Небольшой монастырек. Там он остался. И там прожил еще 14 лет. Там он составил творение. Он много писал в то время, которые стали таким сокровищем для нашего Отечества. Таким, как бы сказать, такими словами, которые пробудили веру в очень многих людях. Страна была, конечно, вся религиозна, все были крещены, все были как-то так или иначе молились Богу. Но искренней молитвы была весьма у немногих. И об этом искреннем понимании, о покаянии, о вере, о служении Богу, который так легко для каждого человека скрыть под исполнением обрядов, формализуя свою веру и живя по своим правилам, оставляя волю Божью. Так легко было в его время. Тем более, что в то время духовная жизнь была в полном упадке. В частности, потому, что не было богословия, не было трудов, которые бы воспитывали людей в вере. Не было таких трудов. То есть они были, но были недоступны. И Бог, вопреки здравому смыслу и такой схоластической как-то пустословной богословии, которое тогда царствовало в русской церкви, взятое из католичества, другое не было. Такой мертвящий, пустой и безразличный к сердцу. Святителю Тихону Господь дал сказать слово от Бога и запечатлеть его в своих творениях. Есть у ее книга об истинном христианстве, есть замечательный сборник его проповедей, где он старается, как он говорит, сокровище духовное от мира собираемое. Тогда такая вещь, когда он сумел, сам замечая, в окружающих обстоятельствах жизни и в природе, и в житейских обстоятельствах, замечая духовное, передать это людям, этот образец, этот опыт. И, конечно, в монастыре он понес определенные трудности. Какие трудности? И то, что было им сказано во власти, теперь вернулось к нему. И те люди, которые при нем были отстранены, оказались у власти. И теперь ему все это вернулось. И он потерпел многие скорби, которые для такого человека трепетного и тонкого были совершенно непосильны. Но Бог устроил это. А припадки, между тем, более и более усугублялись. И святитель Тихон, не имея никаких медикаментозной помощи, полагался только на Бога. Страдал, трепетал, боялся, падал и снова вставал болью Божью. Что, наверное, подобно жизни Марии Египетской в пустыне, которая прожила там в совершенном отчаянии первые годы. И он также прожил в отчаянии, преодолевая его. Наверное, это самый главный опыт. Опыт мы видим на иконе святителя, сияющего светом и радостью, исполненного благополучия и мира. Откуда оно? Из тех страданий, которые он перенес. В этих страданиях открылось для него Царствие Небесное. И он своей любовью несет это и каждому из нас. Около его мощей, после его могилы, спустя год, после его смерти стали совершаться чудеса в обилии. Своему духовному другу, схемонаху Митрофану, он явился во сне спустя год со словами: «Отец Митрофан, всемогущий Бог захотел меня прославить». В этих словах было какое-то удивление такое. Как меня и прославить? И смирение. Ну, прославить так прославить, не противляясь воле Божией. И люди, так или иначе поврежденные духовно, у его могилы получали исцеление. Там служились панихиды, а иной раз читали акафист святителю, ну, естественно, не Тихону. И память его и акафист службы была сложена гораздо позднее. Тогда же чтили святителю Николаю около его мощей. Вот. И приобретали люди избавление от своих недугов. Это было тогда, в 18 веке. Это есть и сейчас. Сейчас. Если сердце открыто, то люди, приезжающие туда, получают помощь. Аминь.